Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, в связи с введением новых правил электронных платежей, пожертвования для радио «Радонеж» по мобильному телефону с помощью СМС временно недоступны. Пожертвования можно осуществить через Сбербанк, платежные терминалы и на сайте «Радио Радонеж». Напоминаем вам, что наша радиостанция существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин, а телефон в студии 959-59-39. Очень много событий произошло за этот месяц, пока я был в отпуске. Конечно же, хотелось все это время поскорее с вами встретиться и очень многое обсудить вместе с вами, дорогие наши слушатели. Конечно, я думаю, не только для меня, а для многих православных людей, да и не только воцерковленных. Я думаю, что и на людей далеких пока от церкви огромное впечатление произвел крестный ход на Украине, когда десятки тысяч людей шли сотни километров с востока Украины, Святогорского монастыря, а второй крестный ход запада Украины выдвинулся в Киев из Свято-Успенской Почаевской лавры на Святой горе Почаевской. И когда они сошлись вместе в Киеве, десятки тысяч людей, говорят, 80 тысяч было, может быть, и больше, то, я думаю, задрожали эти представители темной силы. Они увидели, что, несмотря на все провокации, несмотря на различные угрозы, православный народ остановить не удалось. И мы видели с вами, наблюдали в эфире молитву народную перед памятником святому равноапостольному князю Владимиру 28 июля. Это событие великое. Я уверен, что это народная молитва, и этот народный крестный ход ошли и пожилые люди, и маленькие девочки. Я помню, у одной девочки брали интервью, 11-летняя, она говорит, нетрудно было, так хорошо было идти. Это, конечно же, эта молитва не может остаться неуслышанной. Шли с великими святынями, с Почаевской иконой Пресвятой Богородицы. И я думаю, что мы не знаем, как будут в ближайшее время события развиваться, но я уверен, что это залог того, что через некоторое время этот кровавый пастор Турчинов, этот саентолог Яценюк и этот кровавый шоколадный заяц Порошенко исчезнут, как исчезли, уйдут в небытие, как исчезли все эти мазепы, петлюры, бандеры и все прочие. Хотя, вполне возможно, еще придется пройти нашим братьям и сестрам на Украине через скорби большие. Ведь что тут говорить? Скажем откровенно, Украина сейчас, я не говорю о православных, о тех людях, для которых дорог русский мир, как бы они ни разговаривали хоть на украинской мове, хоть на русском языке, это все православный народ. Я просто вспоминаю, дорогие братья и сестры, как несколько лет назад, не помню уже, время быстро бежит, мы поспорили с Евгением Константиновичем Никифоровым. Он считает, что уже нация какая-то образовывается, с этим надо считаться. А я считал, что народ один. И вот говорю, Жень, давай мы с тобой разрешим на спор у отца Амвросия Юрасова. А отец Амвросий Юрасов, архимандрит Амвросий Юрасов, же подвязался в Почаевском монастыре долго. И знает очень хорошо и народ там, и прихожан, и вообще ситуацию. И вот мы к батюшке подошли, я говорю, вот батюшка, Женя считает, что уже отдельный народ, а я считаю, что это один народ. Один русский народ, разделенный некогда большевиками, потом бандеровцами. А батюшка сказал очень точные слова, очень простые, очень ясные. Как православные люди, так народ один. А как униаты и безбожники, так, может, те уже другой какой-то народ. И все сразу стало ясно. И вот, конечно же, к сожалению, многие люди, далекие от церкви или так внешне, они сейчас проявили себя, те, кто к Филарету ходят, униаты, они проявили себя как предатели или равнодушные, и за этот грех придется расплачиваться. Но мы верим, что по пророчествам Лаврентия Черниговского, великого преподобного старца, по молитвам отца Ионы Игнатенко, тоже старца, который недавно ушел из жизни, не останется никого из этих раскольников, униатов и тех, кто видел, как Порошенко выступал, какой он нес бред просто душевно больного человека о крещении какой-то Украины, Руси Владимиром, ну и прочее, о чужезинцах, которые, значит, вторглись на Украину, и как требовал, чтобы Константинопольский патриарх даровал им кефалию. Это все, конечно, выглядело очень страшно, и эти люди долго не задержатся. Но, к сожалению, дорогие братья и сестры, события могут этим летом вспыхнуть, в этом августе или в сентябре могут на Донбассе вспыхнуть очень суровые, потому что война идет, мир стоит на пороге большой мировой войны, даже этот американец Трамп, который претендует на пост президента, он, конечно, человек своеобразный, но проявляет какую-то трезвость. Он говорит, вы что, обращаюсь сейчас к своим слушателям, вы хотите ради Крыма, чтобы Крым вернуть Украине Третью мировую войну, развязать. Но мы понимаем, что таких здравомыслящих людей, даже если их достаточное количество в США, все зависит не от них. Война уже идет 2 года на Донбассе, это война, которая развязана против России, это война, которая идет уже на русской земле, на земле Святой Руси, в Древнем Киеве. А почти год уже, ну, больше, Россия ведет сражения с террористами псевдоисламского халифата в Сирии. Мы видим, как НАТО разворачивает в Прибалтике 4 батальона. Это, конечно, мизерное, но это повод для провокации. На самом деле создается плацдарм для наступления на Россию. Швецию пытаются втянуть в НАТО Финляндию. То есть нас окружают. Это американская стратегия, называется кольцо анаконды. Понимаете, вот мы это кольцо разрываем, анаконды. Но мы видим, как идет модернизация, как спешно перевооружаются наши армии, военно-морской флот. Есть в этом серьезные успехи. Но опыт подсказывает, что все очень сложно. Ведь большая военная программа в Российской империи должна была завершиться в 1917 году, а Россию в войну втянули в 1914. Перевооружение Красной армии новыми образцами боевой техники должно было завершиться к концу 1942 года, а Великая Отечественная война началась 22 июня 1941. Аналоги сами собой напрашиваются. И втянуть в Россию в широкомасштабные боевые действия на Украине пока не удалось, но... Понимаете, вот если войска хунты получат отмашку из Вашингтона и начнут наступление на ДНР и ЛНР, Донецкую народную и Луганскую народную республику, конечно, теперь отряды ополчения не такие, как в 2014 году, но туда наемников согнали, техники много, и мне кажется, что в случае наступления украфашистов России придется провести операцию по принуждению агрессора к миру, как было в 2008 году. Ну, а в Сирии ввели план «Б». Судя по всему, идут поставки средств ПВО террористам. Был сбит наш вертолет. Погибли летчики. Просим помолиться о упокоении погибших. Командира экипажа Романа Павлова, ему было 33 года. Олега Шевамова, 29 год. 29-й год штурман. И борттехник Алексей Шорохов, 41 год. А имена офицеров Центра по примирению... не называются, пока мы их не знаем. До этого, вы знаете, погибли, героически погибли полковник Рифагат Хабибулин и летчик-оператор Евгений Долгин, лейтенант. До этого крушение было, ну, по погодным условиям, к сожалению, такие. Ми-28 тоже погибли. Андрей Окладников и штурман Владимир Панов. Погиб сержант Андрей Тимошенков, Он остановил террориста-смертника, который в гуманитарном конвое проживал, остановил огнем на машине заминированной. Машина взорвалась, и получил ранение, несовместимое с жизнью, тоже герой. Андрей, мы, конечно, поминаем всех погибших. И герой России Александра Прохоренко, герой России Олега Пешкова, Александра Позынища, морпеха. Но вообще, чтобы говорить о потерях, некоторые в панику ударяются. Но армейская авиация несколько тысяч боевых вылетов совершила. Я имею в виду вертолетчиков наших. И потери, конечно, есть неизбежны. Хотя гибели вертолета есть вопросы очень серьезные. Почему? Вот мы с Виктором Николаевым говорили, вертолетчиком, который вместе с героем России Николаем Майдановым в Афганистане очень много боевых вылетов совершил. И, конечно, вопросы есть, почему шли на высоте 4000 метров, расслабились, что ли, не шли на минимальной высоте, как принято, чтобы ПЗРК не достало. Ну, в общем, почему пошли через этот район, незачищенный маршрут. Ну, в любом случае, молимся о упокоении, Царстве Небесное, и надеемся, что выводы командования сделает. Ну, война в Сирии идет. И война тяжелая. Кольцо анаконды в Сирии удалось разорвать. Но обстановка очень серьезная. Кавказ, Средняя Азия есть еще. Ваххабитское подполье в Поволжье, в Башкирии, в Сибири. И, конечно, маловероятно, что НАТО решится сегодня на полномасштабную войну с Россией, с ядерной державой. Но дело в том, что нас попытаются разными изматывающими кровопролитными конфликтами по периметру границ измотать. Но все же главная угроза, дорогие братья и сестры, я бы сказал, исходит изнутри страны, а так называемой элиты, которая выращена за последние четверть века в России. Потому что национальные и государственные интересы и задачи, стоящие перед Россией, интересы этой псевдоэлиты, они находятся в непримиримом противоречии. Мы это понимаем. И основная цель наших заклятых друзей, втянув Россию в различные конфликты, усилив социальное напряжение, создать условия для цветной революции, государственного переворота. И приближается столетие революции, или, говоря современным языком, февральской цветной революции и государственного переворота, когда именно предательство элиты Российской империи помогло так называемым союзникам по Антанте свергнуть русского царя и сокрушить историческую российскую государственность. И, кстати, заметим, революционный террор в России – в начале 20 века финансировали те же банковские круги, представители мирового интернационала ростовщиков, что сегодня поддерживают воинственных неоконов США. Они разжигают сегодня до невероятного градуса уровень русофобии в мировых СМИ. Знаете, было очень интересно, когда Джеймс Саймс, американский, весной, политолог известный, выступая у нас в передаче у Соловьева, он сказал, да, они прямые потомки, многие из этих неоконов, они прямые потомки троцкистов, которых Сталин выслал из Советского Союза, или сбежали они, они их прямые наследники, потомки. Но мы всегда говорили с вами о том, что они по идеям своим такие же троцкисты. А выясняется, что это и прямые, многие из них прямые потомки этой банды. Вот так. Так что понятно, почему они ненавидят Россию, и нет сомнения, что попытаются новый виток смуты разжечь. Мне кажется, что это понимает, конечно же, Владимир Путин. Мы видели, как Владимир Владимирович молился на Афоне. Мы видели, как он молился на Вавайме. И я скажу вам, на меня это произвело большое впечатление, когда был показан репортаж с Вавайма. И видно было, когда Путин вместе с народом подходит, сложив руки крестообразно к чаше и причащается со всеми святых крестовых тайн. Вот я хочу обратиться к вам, дорогие братья и сестры, и сказать... Мы могли на это 30 лет назад представить себе, что руководитель государства будет подходить к чаше с народом в храме на Вавайме. Такого 17-го года не было, понимаете? Чтобы глава государства открыто вместе со всеми приступал к святым тайнам. Кого можно представить в таком, вместе с прихожанами, идущими к чаше? Хрущева, Брежнева, Андропова, Горбачева, Ельцина. Вот кого можно представить? И очевидно, что встреча, оказанная Путину на Святой Горе, беседы с афонитами и Святейшим Патриархом на него произвели очень серьезное впечатление. Думаю, у нас есть все основания полагать, что Владимир Владимирович Путин понимает не только как опытный политик и глава государства, но как православный человек уровень угроз, нависший над страной. Но, к сожалению, некоторые высказывания Владимира Владимировича Путина, может, сейчас он иначе думает, свидетельствовали за последние годы о том, что он не до конца понимает значение для России и всего христианского мира подвига святого царя-мученика. И будем молиться, чтобы те духовные лица, с которыми Путин общается, донесли до него слова старца протоиерея Николая Гурьянова. То я хочу, чтобы мы еще раз эти слова с вами услышали. Обратите внимание, слова старца нашего великого, о нем сказано было, как некий из древников, они-то говорили о нем. Отец Николай Гурьянов говорил: «Молитва святого царя Николая отводит гнев Божий. Над Россией постоянно нависает меч страшной войны. И только молитва святого царя Николая отводит от нас гнев Божий. Надо просить царя, чтобы не было войны. Он любит и жалеет Россию. Если бы вы знали, как он там плачет за нас. Умоляет Господа за всех и за весь мир. Царь по нам плачет, а народ о нем и не думает. От такого непонимания и нераскаяния не исцеляются раны на теле России. Надо молиться, поститься и каяться». Видите слова? Молитва, чтобы не было войны, молиться святому царю-мученику. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Мы слушаем вас. Добрый вечер, Давыд Александрович, это Александр.
А, Александр, добрый вечер, Александр,
вот, да, рад вас слышать.
Да, да.
Вот, слава Богу, долго у вас так не было.
Ну да, месяц,
вот,
да.
Я хотел узнать, как вы книгу написали «Нет» этот раз, потом это самое... Что вот
спасибо.
Хотел сказать. Не знаю, вот вы сейчас говорите вот это. Скажите, вот что творится у нас действительно внутри страны, что вот люди как бы не понимают, что вот делается. Вот они сами ведь могут понять, что они творят, что творят.
Ну,
от них ведь многое зависит. Молиться это, само собой, это естественно, надо все. Но вот они не видят, что они делают для того, чтобы вот разрушалось. Это вот разрушают-то больше враги внутри страны.
Да,
вот, с ними надо просто как-то бороться. Вот телевидение вот это, и еще что-то такое там все. Надо, ну не знаю, тут просто действительно методы Сталина применять, по-моему.
Ну, не
спасибо,
только... спасибо, Александр, рад вас слышать. Книгу я закончил. Спасибо, Александр, закончил книгу небольшую о святом благоверном князе Александре Невском. Вот и заканчиваю книгу «Былины о благоверном государе Иоанне Васильевиче». И грозным, и небылицей, а Иоанне Ужасным. Вот осталось тоже немного. И одновременно, как-то так, знаете, вот удалось в отпуске поработать. А готовлю еще книгу, хотел бы тоже ее закончить одновременно, о Куликовской битве, ну, большая. Закончил о стоянии на Угре государя Иоанне Третьем. Так что прошу ваших молитв. Хочется... книгу о Великой Отечественной войне, не только о чудесах, о духовном смысле. Вот первая часть «Битва под Москвой» закончена, и вторая часть закончена — «Сталинград. Начало благого конца». Так что, надеюсь. Ну, а теперь буду просить ваших молитв, чтобы где-то издатели появились, удалось эти книги издать. Так что, ну, а, конечно, государь Иоанне Васильевичу Грозному, вы, наверное, знаете, сейчас ставят памятник в Орле, 450 лет основанию грозным царем Орла, и либералы наши всполошились. Но я думаю, это, конечно, начало, потому что уверен, что правда о государе Иоанне Васильевиче Грозном, вся эта многолетняя клевета обязательно рассеется, правда о государе восторжествует. Но, может, мы об этом поговорим отдельно. Я просто хотел бы сказать о том, что при грозном государе Иоанне Васильевиче, грозном царе, был построен не только Орел. Вот недавно патриарх был в Свияжске. Было построено 150 городов и крепостей, 70 монастырей. Представляете? Территория государства выросла с 2,8 миллионов до 5,4 миллионов. Представляете, да? Говорят, население. Во-первых, войны были, были эпидемии. Но как ученые просматривают население, знаете, почему стало, как им показалось, сократилось? Да потому что огромные территории пошло переселение на новые земли, в Поволжье, потом некоторые, ну, в Сибирь, потом стали переселяться. Но вообще, говоря о грозном царе и о царе-мученике, я, может быть, отдельную передачу этому надо, конечно, посвятить, потому что это удивительная связь духовная. Это очень интересно. Грозного царя и царя-мученика Николая Александровича. Вот где была, я просто одно только скажу, где была явлена державная икона? Все знают, наши слушатели, думаю. Она была явлена в храме Вознесения в Коломенском. А храм Вознесения в Коломенском был построен в честь рождения у Василия III государя, наследника. будущего государя, первого помазанника Божия на русском престоле, Иоанна Васильевича Грозного. Кстати, на этого мэра, по-томски, кажется, его фамилия, мэр Орла, на него напали, но он спросил у святейшего патриарха. И патриарх ему ответил, что, я так недословно, но он сказал так, что, конечно, никто не собирается канонизировать, канонизация не будет ни Грозного, ни Петра Первого, но это два великих государственных деятеля, очень мощных государственника, и они достойны того, чтобы память об основателе города, чтобы памятник основателю Орла стоял. Да, говорят, как сказал патриарх, методы вызывают вопросы, методы управления Иоанном Грозным и Петром Первым. Ну вот Петра Первого, кстати, почему-то так, хотя есть у Петра и ошибки великие, но я о нем и передачи делал, говорю, но его так не ругают, как Грозного царя. А Грозного государя любят, ну я думаю, любят не просто особой горячей любовью наши либералы. Помните фильм Вунгина, да, в этом фильме Шпая, ну и так далее. Это память о грозном царе не дает ему покоя. Как когда-то Павлон Майков в своем стихотворении «Гроба Грозного» написал, шип боярской злобы и иноземной злобы, шип злобы, не сейчас, боюсь ошибиться. Но вот что Петр Первый, знаете, кстати, говорил о государе Иоанне Васильевиче Грозном, после того, как он Петербург уже построил, после победы, вот 320 лет мы, кстати, вспоминаем основание флота, а победа при Гангуте, знаменитая Петровская, и государь говорил, Петр Алексеевич, Петр Великий, о Иоанне Грозном: «Сей государь есть мой предшественник и образец. Я всегда представлял его себе образцом и в государственных, и военных делах. Но не успел в том столь далеко, как и он. Глупцы только, коим неизвестные обстоятельства его времени, свойства народа, великие его заслуги, называют его тираном». Ну, это тема отдельная, я думаю, мы об этом поговорим. Еще один звонок. Мы слушаем. Говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
С прошедшими праздниками вас.
Спасибо, да.
Если можно, один вопрос и один небольшой комментарий.
Да, да.
Вопрос, может быть, опять же, не по адресу. Я его задавала позавчера Сергею Худееву. Он мне не ответил. Адресовал меня к отцу Александру Волкову, который обещал нам прокомментировать результаты состоявшегося собора. Не знаю, как его назвать. Но Александр Волков с тех пор не выходил в эфир, поэтому вопрос неизвестно, кому этот адресовать. А хотелось бы знать все-таки, что там было решено и насколько эти решения касаются нас.
Ну, я кратко могу сказать.
И можно то, еще, да,
да,
я,
да, конечно.
Комментарий. Ну уж извините, хотелось бы то, что вы сказали, 30 лет нам и не снилось, что глава государства будет делать то, что он сейчас на Валааме и в Афоне причащался и все. Но 30 лет назад нам не снилось, что будут делать с нашими детьми. И будут приниматься такие вопросы по ювенальной юстиции, как вот пакет Яровой сейчас приняли. И подписал глава государства его. И вся эта электронная система, которая надвигается на нас без всяких препятствий, и что делать нам православным вот в этой всей ситуации. Вы знаете, как-то тревожно на душе, и хотелось бы вот все-таки...
Я думаю, вас. Спасибо, да, за ваши вопросы. Я хочу сказать, что, конечно, вот я сейчас по ювеналке этой сатанинской ничего сказать пока еще не могу, потому что не смотрел много материалов, надо просмотреть. Я знаю, что Людмила Аркадьевна Рябищенко этим занимается очень плотно. Думаю, она будет на нашей радиостанции, расскажет. Я думаю, что все это рухнет, и ничего не будет, и не с электронной системой, хотя они пытаются. Естественно, отношение у нас одинаковое с вами к этой электронной системе. Рухнет почему? Потому что очень грозные события надвигаются. И вообще, мне кажется, что скоро многое будет меняться. Потому что, вот как Александр перед этим звонил, и я говорил в начале эфира, это элита, так называемая, либеральная, то есть проводники интересов неоконов США, которые сидят в экономическом блоке, которые сидят в министерствах образования, они должны будут исчезнуть, потому что мы стоим на пороге войны. Я думаю, создание Национальной гвардии, Росгвардии, некоторые перестановки чиновников, они говорят о том, что изменения грядут. Поэтому я так смотрю, понимаю всю опасность этого, но смотрю с оптимизмом. И я думаю, что в ближайший год, во всяком случае, 17-й год, понимаете, он для нас очень важный. Либо этот год не просто столетие Великой Русской Смуты, этот год, который определит будущее нашей страны. Вот мне об этом хотелось бы сказать. Кстати, один из последних эфиров я посвящал этому кощунственному фильму «Матильда». Статью написал «Ритуальная клевета на святую царскую семью под видом исторического блокбастера». И я думаю, что много сейчас материалов собирается. Я думаю, остановим мы эту клевету, должны остановить. Но, видите, советник Ельцина Аксючиц никак не унимается. Жаль мне его, мы знакомы много лет с Виктором. Все пытаются доказать, он и его компании, что Екатеринбургские останки – это мощь царственных мучеников. Уже и Ельцина, и Немцова нет. Ему все не имется. И вот те, кто эти фильмы кощунственные заказывают, они 20 лет пытались церковь заставить признать Екатеринбургские останки. Ну, понятно, они свое дело делают, но меня больше, знаете, что беспокоит, дорогие братья и сестры? Спустя 16 лет после торжественного прославления царской семьи есть люди, которые повторяют ложь и клевету, именно ту ложь и клевету, которая привела к убийству святого царя и августейшей семьи. Есть эти люди, есть среди православных. Они были против прославления, но ничего не удалось. Тяжело им было против рожна идти, всенародного почитания, и был прославлен государев в возрожденном храме Христа Спасителя, собор новомучеников и исповедников. И в центре иконы, еще раз скажу для тех, кто не понимает, икона богословия в красках. В центре иконы, под престолом Божиим, царская семья в царских одеяниях. Помазанник Божий. Но эти люди как-то сеют, они не могут говорить. Но они соглашаются с ним, прославлен, он начинает смущать народ. Да, прославлен, но только как страстотерпец, непонятно, за Христа или не за Христа страдал. И понимаете, и клевета старая. А я подчеркиваю, что изуверы смогли ритуально умучить царскую семью в подвале Ипатьевского дома только потому, что сплетники, лжецы много лет убивали царскую семью клеветой и ложью. Я могу понять, когда Лунгины и учителя эти Матильды свои транслируют ритуальную клевету на русских царей. И понимаю, что многие наши невоцерковленные соотечественники не до конца нехорошо разбираются в истории, не могут всю правду о царе-мученике, о том, что происходило в те годы, знать. Можно даже и о верных этих ленинчеств, которые этого изувера, террориста Войкова оставивают. Я понимаю, помрачение... У коммунистов такое помрачение сознания лечится с трудом. Но вот когда люди, считающие себя чадами Русской Православной Церкви, под видом объективного взгляда на историю, повторяя старую клевету изменников и предателей, то о слабом царе, погубившем страну, ну и прочий бред, то вот это может привести к тяжелейшим последствиям и для страны, и для церкви. Причем скажу вам, что никакими разночтениями, разномыслием подобную ходу хулу кощунственную на святого царя оправдать невозможно. Это, понимаете, в советское время могли, не знаю, даже священники некоторые, там, допустим, историки. Но за последние годы изданы десятки книг, в которых раскрыт подлинный облик царя-мученика. На основании свидетельств современников, людей, близко знавших царскую семью, десятки серьезных историков исследовали. Историк Александр Николаевич Баханов, выдающийся, прошу помолиться о его здравии, великий русский историк, выдающийся. Интересные исследования Петра Николаевича Мальтатули. Ну, вообще, книг такое количество, что незнанием оправдать вот эту злобу к царской семье невозможно. Известны все слова наших святых о царе, Иоанна Кронштадтского, святого праведного, преподобного Анатолия Оптинского, преподобного Кукша Одесского, который говорил, найдете монету, царский рубль, носите с портретом государя, носите как икону с крестом рядом. И современные старцы говорят, архимандрит Иоанн Крестьянкин покойный, с архимандрит Ивон Игнатенко, многие другие, храмы по всей стране стоят. Сотни свидетельств чудесной помощи святых царственных мучеников, причем христианам не только в России, в других странах. И вот я не понимаю, что же не дает смириться тем, кто пытается внушить сомнения в святости государя? Какой дух заставляет их порочить память святого, прославленного Русской Православной Церкви? Последние несколько лет эта публика почему-то настойчиво пытается обвинять всех нас, кто почитает государя горячо, в царе Божии. То есть царебожники, по их мнению, те, кто истинно почитает царскую семью, так как Кукша Одесский почитал, как Иона Игнатенков. Понимаете, все старцы. Вот они с какой-то сектой царебожников борются, при этом пытаются навязать свой взгляд на личность царя. Я скажу вам, что я царебожников, но есть какие-то люди экзальтированные, больные, такие всегда есть. Вот кто-то Иоанна Кронштадтского бегал, и они-то, понимаете, в те годы. Но, причем, когда слушаешь этих людей, они все время претендуют на некую элитарность, особую просвещенность своего взгляда на историю. То есть они, в отличие от суеверного, по их мнению, народа, который любит творить кумиров, и не способен трезво и богословски, выверенно почитать царя. То есть все мы, кто ходил эти 25 лет, ходил крестными ходами, и те, кто сейчас идет, 17 июля, десятки тысяч людей, в монастырь царственных мучеников из Екатеринбурга, из храма, оказывается, суеверно не могут. А вот они правильно почитают. То какой-то эссеист начинает говорить о... что он был заурядным полковником, тут какой-то профессор утверждает, что мировая война произошла, потому что существовал такой чудовищный строй, как монархия. То некий историк называет, или филолог, не знаю, Григория Ефимовича Распутина, быдло гопником и хлыстом, понимаете, казнокрадом, истериком. Ну ладно, эту клевету повторяли те, кто убивал Григория Ефимовича потом, от кого Вырубовой пришлось, монахине Марии Анне Александровне бежать. Но сейчас-то уже изданы. Вот известно, мы сами говорили с ним, на пятом этаже мы еще сидели тогда, пришел архимандрит Георгий Тартешников, покойный, царствие небесное, батюшка, старец, в собор старцев ходил, Троица Сергиевой Лавры, помнят наши его сотрудники. И рядом пришел и радостно так нам сообщает, он такой тихий сел. Я сел, доклад прочел, все, последнее препятствие снято. А доклад он читал, но он не стал, а потом мне рассказали свидетели. Последнее препятствие канонизации царской семьи снято. А доклад был «Последнее препятствие» Григорий Ефимович Распутин. И когда он прочел свой доклад, а он когда-то Феофана Затворника прославлял, это ученейший монах, архимандрит и старец Георгий Тартешников, один из архиереев произнес: «Ну, после вашего доклада, дорогой батюшка, получается, Распутина канонизировать надо». Понимаете? Несколько томов исследований Сергея Фомина вышли. Полнейших, серьезнейших. Вот книга Григория Ефимовича Распутина Александра Николаевича Баханова. И очень много исследований добросовестных, серьезных, в которых правда о личности оклеветанного, убитого царского друга, русского крестьянина Григория Ефимовича. И когда называют быдло гопником, понимаете, ну, страх Божий надо иметь хотя бы. Ну, а уважение какое-то, понимаете, к людям, которые его почитают. Я еще раз скажу, и это могут подтвердить все священники, которые были у отца Николая Гурьянова. Отец Николай Гурьянов почитал Григория Ефимовича, почитал грозного царя, старец наш. И говорит, что это ему в руки подсовывали какие-то. Это надо вообще не представлять, кто такой был старец Николай Гурьянов. Ну вот, понимаете, все это ложь клевету не составляет труда опровергнуть. Но это, ну вот эти слова о царебожниках, сектанты, царебожники, некоторые секты еретиков, которые царя наряду с Христом Спасителем почитают, ну я таких не видел. А вообще вот мне интересно, мы же, это вообще надо будет в уме своем, чтобы царя сравнивать, государя со Спасителем. Никто не сравнивает. Мы, кстати, знаем, что большинство нашего народа православного, и священники, монахи почитают государя вполне православно, трезво, без всякой экзальтации. Большинство мирян и духовенства Русской Православной Церкви. И напротив, мы знаем, что настоящие раскольники, вот Филарет и Денисенко, и уняты, когда видят на Украине в храмах иконы святого царя-мученика, рассказывали на Донбассе, а сейчас мы увидели в репортажах, они впадают в настоящее беснование, понимаете? Вот они же говорили, это москали идут, потому что у них иконы царя. И когда в храмах они заходили, они видят. Поэтому я считаю, братья и сестры, что какого-то количества поврежденных, как их называют, экзальтированных царебожников, как их называют, которые, наверное, есть в нашем обществе, они не так опасны, как те церковные либералы, которые методично пытаются навязать свои взгляды на православную монархию святого царя. Вот подобных церковных либералов, их можно называть совершенно точно цареборцы. И сегодня, когда над Россией угроза войны и смуты, вот деятельность цареборцев, она грозит церкви и нашему народу серьезными нехорошими последствиями, понимаете? Может, они этого не желают, но они по одну сторону баррикад с теми, кто кощунственный фильм «Матильда», понимаете, оказываются с теми, кто, как во времена Керенского, Гучковых, Милюковых, всякими борцами, самодержавиями, оказываются по одну сторону. Хотя они говорят, что они хотят объективно, трезвый взгляд, значит, на государя внести. Но скажу, что сегодня судьбы от нашей молитвы государю, конечно, судьба не только зависит России, но и всего мира. Вот, и нельзя, понимаете, эту ложь повторять. Например, Николай Давыдович Живаков, он писал «Причины гибели России» в непонимании русскими людьми природы, самодержавия, сущности царского служения выразилось главное преступление русской мысли, попавшей в жидомасонские сети, и настолько глубоко проникшей в ее толщу, что не ижиты даже до сих пор, спустя 10 лет, он писал в 27-м году, прошедших с момента гибели России. Еще сейчас, по мнению одних, России нужен диктатор, способный заливать русскую землю кровью своих подданных. По мнению других, конституционный монарх, то есть царь, связанный ответственностью не перед Богом, а перед теми незримыми единицами, которые творят волю пославшего их незримого правительства, выдавая ее за волю народа. К сожалению, это вступление русской мысли, которую пишет Живаков, нежитое до наших дней. Вот. И сегодня избавить нашу страну от иго этого незримого правительства могут горячие молитвы к святому царю, который имеет особое дерзновение предстательствовать за русский народ перед Христом Спасителем и молит державную владычицу, Царицу Небесную, о спасении русской земли, о своих земных сродниках. Кстати, Живаков писал, кстати, о вине церкви тогда, синода, потому что вот его слова поразительнее всего то, что в этот момент разрушения православной русской государственности, когда руками безумцев насильно изгонялась благодать Божия из России, хранительница этой благодати православная церковь в лице своих виднейших представителей молчала. Она не отваживалась остановить злодейскую руку насильников, грозя им проклятием и извержением из своего лона. А молча глядела на то, как заносился злодейский меч над священной главой помазанника Божия. И над Россией молча глядит и сейчас на тех, кто продолжает делать свое антихристово дело, называясь православным христианином. Святые царственные мученики прославлены, но вот те, кто сеет смущение среди православного народа, якобы с этой сектой, которую никто не видел, особенно царь, ну, может, она и... Ну, есть какие-то люди поврежденные, наверное, есть. Но, повторяю, царебожников не приходилось, а вот цареборцев много, и от этих цареборцев угроза для нашей церкви очень серьезная сегодня. Потому что, отвергнув небесную помощь святого царя, мы вновь совершим страшный грех. Поэтому еще раз утверждаю, цареборцы гораздо опаснее для православной церкви. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, сейчас вот у Шойгу создается организация, говорят, очень, она сейчас численность большая, национально-патриотическая, молодежная. Вот что-нибудь вы знаете об этой организации?
Ну, каковы ее задачи? Задача патриотическое воспитание, да, спасибо за ваш вопрос. Я видел ее на армии, но я больше надеюсь на Суворовские училища, кадетские корпуса. И вообще надо... Организация на армии может быть и хорошая, я надеюсь, что... Ну, верю, что задача хорошая, конечно, патриотическое воспитание необходимо. Но важно очень восстановление кадетских... препятствовали ему кадетских корпусов. Суворовские училища, слава тебе, Господи, возродились, потому что много приходилось для этого трудиться. И вот Суворовские училища возродились такими, как они и должны быть, потому что 1 сентября прошлого года мы очень порадовались в Московском Суворовском училище, когда вернули старую форму суворовцам. Ну, люди моего поколения эту форму помнят еще. Эта форма точно такая же, как была у кадетов, юнкеров императорской России. Такие же кителя, не кителя с галстуками, а кителя, воротник. С тоечкой очень порадовал. Я, конечно, не забуду, как выступал новый суворовец, пятиклассник перед Шойгу. Дал клятву, что будет. А он внук суворовца, сын суворовца. Иван фамилию забыл. И говорит, что они будут трудиться, учиться и, значит, совершенствоваться. И когда выступал уже следующий кто-то из преподавателей, Шойгу подозвал Ивана, снял с себя часы, вручил ему часы свои, обнял и говорит: «Внук Суворовца, сын Суворовца, будьте Ивану генералом». Это был такой офицерский жест со стороны Шойгу, очень приятный. Так что, да, возродится, я верю, что возродится наше молодое поколение. Сейчас надо бороться, чтобы Екатерина Яровая, депутат, она, я не про этот закон, видно, но сейчас постараюсь узнать все. А вот то, что идет борьба, чтобы вернуть русскую литературу в полном объеме и русский язык в школу, вот это очень важно, потому что это тоже государственная безопасность. Это очень серьезно. Да, у нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотела, конечно, о том, что вы сейчас сказали, вот русский язык вернуть и русскую литературу. Сейчас в школу вот это все в полном объеме просто невозможно вернуть. И эту реформу и создавали, чтобы вернуться на прежние позиции, было очень тяжело. Это можно исключительно последовательно и задавшись целью, и не отклоняясь от этого. А относительно вот то, что вы сказали, прославление царя, вы знаете, что вот я очень прислушиваюсь к вам, но мне не нравится, что вы всех какими-то ярлыками обвешиваете. Вот вроде вы самый лучший, самый справедливый, все лучше всех понимаете. Когда мы говорим о ком-то, что он несправедлив или неправильно думает, мы должны прежде всего подумать, что это мы несправедливые и неправильно думаем. Спасибо. А все остальные лучше нас. И вот относительно того...
Спасибо, что... дорогая слушательница. Да, договорите, да. Простите. Алло. Договорите, да.
Да, вот нужно создать какую-то историческую группу, которая бы разбиралась, потому что все последствия говорят против святости царя. То, что произошло с Россией. Вот сегодня, например...
Все, простите, я вас убираю, у меня времени мало. Мне не хочется. Мы 25 лет говорили на эту тему на радио «Радонеж». Вот, к сожалению, дорогая слушательница, вот я к вам обращался в первой части эфира. Почитайте книги о государе, почитайте Мультатули, почитайте, что о государе писали наши выдающиеся иерархи русской... Что писал о государе святитель Иоанн Максимович святой. Что писал о государе, что говорил Иоанн Крестьянкин. Вы старцев почитайте, понимаете, я не самый умный, далеко не самый умный. Но я не собираюсь, когда хулят государя, говорить: да, я, наверное, чего-то не понимаю. Потому что я был свидетелем многих чудес по молитвам к святому царю-мученику. И я считаю, как и многие наши старцы, что это величайший святой церкви, Вселенской Православной Церкви, понимаете? И здесь смиряться и говорить, что я что-то не понимаю, другие понимают лучше меня. Я вам зачитывал слова старца, одного из, так, о нем сказано было, как подобный древним старцам, Николая Гурьянова. Я знаю, как, что о государе говорил, и не только я, что о государе говорил отец Иоанна Игнатенков. Я его с 82-го года батюшку знаю, видел, ездил, ну, не часто, но в Одесском Успенском монастыре бывал, понимаете? Я предлагаю вам, чтобы у вас не было в голове такой мути, потому что вы понимаете, что вы сказали сейчас, что государь привел последствия для России, что все свидетельства против, вы, против того, что государь святой. А как же в 2000 году? Изволься Духу Святому и нам. Весь собор в храме Христа Спасителя прославил царскую семью и сон новомучеников, исповедников российских. И вы хотите, чтобы я с вами сейчас соглашался и говорил, что я что-то не понимаю, да, может быть, царь не святой. Но если вы кощунствуете, то я не собираюсь этого делать. И крестными ходами по всей России перед прославлением ходили сотни тысяч людей по всей России. Вот в Одессе, кстати, которая сейчас оккупирована, когда был прославлен как местно чтимый, зашел благодатный огонь, когда в Выверском монастыре, когда митрополит Агафангел в Одессе, радуга над городом, на Сретене, 15 февраля, над заснеженным городом стала. Я, кстати, когда был в эфире перед Вознесением, я вспоминал Анатолия Михайловича Верховского, который очень много сделал, Царствие ему небесное, подвижник для прославления царской семьи, и вспоминал владыку Мелхиседека Екатеринбургского, который пострадал. Он первый прославил себя как местночтимых в России царскую семью. Я не знал, что вечером, когда идет этот эфир, владыка Мефусидек отошел ко Господу. Представляете, вот мы его вспоминали, просил о нем молиться, а он в этот день как раз под Вознесение отошел ко Господу. Я вспоминал храм на Вознесенской горке. Вот. И, конечно, я, может быть, горячо там говорю. Я, заметьте, говорю только о тех, кто хулит память царской семьи. Еще раз скажу, если мы сейчас, после прославления, отвергнем небесную помощь святого царя-мученика и не станем молиться, как призывали старцы государю, то это будет великий грех, и последствия будут тяжелые. Поэтому я об этом говорю. Ну, а мне хотелось бы, дорогие братья и сестры, помянуть сегодня. Сегодня 9 дней новопредставленному Константину. Это Кават Раш, капитан первого ранга, морской офицер, один из лучших наших военных писателей, как он сам говорил, потомственный курд на русской службе. Отошел, очень почитал, кстати, царя-мученика. Ну, я думаю, те, кто интересуется военной темой, он, кстати, у него замечательное эссе «Императорский прорыв». Да, ну, много у него потрясающих книг. Один из лучших военных писателей, «Сибиряки против СС» и многие другие. Умер на святую равноапостольную Ольгу. Сегодня 9 дней просим помолиться о покаянии. И о покаянии новопредставленного Евгения, Ольги, Валерия, Аркадия. И просим ваших молитв о здравии тяжкоболящей Елены, тяжкоболящего Алексея, тяжкоболящего Георгия, болящего Ларисы, болящей Татьяны, тяжкоболящего Анатолия, тяжкоболящей Марии, Ларисы, Александра, тяжкоболящей Елены, тяжкоболящей Веры, болящей Марии, тяжкоболящего Сергия, Юлии, Натальи. Я, дорогие братья и сестры, вот, вспоминая Почаевскую икону, я хочу вас пригласить. 20 августа состоится поездка к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. Она посвящена именно этой великой святыне Почаевской иконе Пресвятой Богородицы. Мы с вами помолимся в храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово. Там список Почаевской иконы и удивительный чудотворный образ «Нерушимая стена и предстательство». А затем побываем в храме, мы в нем первый раз туда едем с паломниками Звоначальной Троицы у Покровских ворот. А в этом храме чудотворный образ Матери Божией трех радостей знаменитый. И чтимая икона Домостроительницы, редкая очень, всех скорбящих радости. Икона с частицами мощей святителя Луки, воина Синецкого, мученика Трифона, мученика Бонифатия. А завершим мы нашу поездку в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови, Матери Софии на Меусах. Дело в том, что мощей святых мучениц нет. Они были уничтожены теми богоборцами, изуверами во время так называемой Великой Французской революции. И сохранились только частицы мощей. Очень редко сейчас. Вот в храме мучениц Веры, Надежды, Любови мы с вами приложимся к ковчегу с мощами. Дело в том, что покойный наш настоятель, протоиерей Борис, он писал во Францию, мы ответили, что мощей нет, но вот по его молитвам, батюшка необыкновенный был молитвенник, пришли мощи в храм, сейчас там по дворе Казахстанской митрополии, у нас в храме и чудотворная икона Скоропослушницы Матери Божией, мощи исповедника преподобного Севастьяна Карагандинского, кстати, духовного отца владыки Петерима, бывшего казахстанских исповедников, мучеников. Федоровская чтимая икона пришла к нам в храм. Так что, кто желает присоединиться к нам, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Кстати, в этом храме нашем, это 20-го будет поездка, день памяти святителя Митрофана Воронежского, которого очень любил Петр I, и он его и обличал иногда, но тоже очень любил государя Петра Алексеевича. А в этом храме нашем предел святителя Митрофана Воронежского и икона с его частицей мощей. 20 августа поездка состоится. Ждем вас. Звонок еще один. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Все, конечно, хорошо бы говорить про царскую семью, потому что действительно, я согласна с вами, ее надо прославлять и молиться им. Но вот утомляет, знаете чего, ваше воздействие на сознание вот это, Распутиным, Сталином, грозным и все про. И это вот это постоянное воздействие просто.
Понятно. Простите, я сегодня упомянул Распутина.
Сегодня Сталина не было.
В смысле, Сталина
Распутин
не было, да?
Был, Распутин
хорошо.
Был, грозный был.
Дорогая слушательница, я... да, спасибо. Так, грозный
вы,
был.
Вы знаете, вот, что да. Вы дайте возможность людям самим определиться с этими людьми. Не с царской семьей, а вот именно
хорошо.
С этими людьми.
А как вас зовут, дорогая слушательница?
Потому что, понимаете, даже некоторые батюшки про это говорят. Извините,
подождите, Распутин. Подождите, всего не доброго. Уходите, не уходите а из эфира. Значит? А я хочу спросить, а что вы читали о грозном царе?
Ну, не буду же я...
Нет, ну как, ну вы можете объяснить, что вы читали? Вот я просто сталкиваюсь с тем...
Я, например, почитаю «Священноначалие».
Нет, ну,
как они
подождите.
Говорят, так я и поступаю.
Ну, «Священноначалие», вам историю же...
А
знаете,
у вас
что...
получается, что...
Да. Вот сейчас объясню, дорогая слушательница. Святейший патриарх Кирилл, которого я тоже почитаю как «Священноначалие», сказал, что если открываются новые факты у спорных исторических личностей, к которым он относит Грозного и Распутина, то необходимо их исследовать и размышлять. Это слова святейшего патриарха. Почему я вас спросил, что вы читали? Потому что выясняется часто, что когда разговариваешь с людьми, кроме Карамзина, никто ничего не читал. А девятый том Карамзина, и святитель Филарет не принял. И вы почитайте, я советую стихотворение Аполлона Майкова «У гроба Грозного». Вот я, если позволите тогда, я поговорю с Евгением Константиновичем и сделаю серию передач, потому что в прямом эфире не успеваешь подробно сказать. О государе Иоанне Васильевиче, о Стоглавом соборе, о его... Вот я вас призываю всех, я хотя бы запишу передачу о его литературном наследии. Для меня, как иконописца, государь Иоанн Васильевич, очень важно его отношение к иконописи. Вы читали его ответ... пастору лютеранскому Яну Ракити или его ответ Антонио Пассивино. Вы же не читали всего этого. Вы читали, хотя бы, я всех призываю, прочесть его послание к братьям Кириллу Белозерского монастыря. Вы не читали этого. А взятие Казани, вы знаете, в основном люди знают только Карамзина. И когда я пытаюсь иногда рассказать какие-то вещи, какие-то факты, вы меня упрекаете в том, что я воздействую на сознание. Вот я обещаю, что запишу цикл передач и будете опровергать. У меня был такой рассказ, то есть я рассказывал, когда я посвящал передачи фильма Лунгина, я говорил, что наследие литературное государя Иоанна Васильевича Грозного, его, знаете, кто высоко очень ценил? Дмитрий Лихачев, довольно либеральный наш ученый, историк. А Георгий Васильевич Свиридов, он сказал, что заведует музыкальному удару грозного царя. Георгий Васильевич, русский гений. Почитайте его. Вы в Владимирской иконе молитесь. А хотя бы знаете, кто написал стихиру Владимирской иконе? Стихиру как гимнограф, его почитают как гимнографа. Стихиру написал в Владимирской иконе грозный царь. Изучайте историю монастырей, как он связан, грозный царь, со строительством монастырей. Я пытаюсь какие-то вещи, но сегодня я не успел, я просто упомянул о нем. А вы меня упрекаете в том, что я воздействую на сознание. Это как-то странно. Вот мне позвонили, как тогда кто-то написал даже письмо Никифорову, что если я сравниваю о его вот эти послания, ответы Ракити и лютеранину и Антонио Пассивино, папскому легату, они, любой вам священник серьезно скажет, что они на уровне, есть такой жанр, прения о вере. Они очень высокого уровня. И когда я сравнил, кто-то написал, что я в прелести. Я вот предлагаю вам, дорогая слушательница, взять ручку, карандаш, сесть и найти в его послании хоть что-то противоречащее священному писанию и священному преданию. Если найдете, будем говорить, понимаете? А пока это все нравится, не нравится. Давайте поговорим о том, о преобразованиях в армии. Патриарх же не зря сказал, я сегодня его слова привел, что и Петр Первый, и Иоанн Грозный – великие, мощные государственники. Почему нет его фигуры на памятнике тысячелетию России? Да потому что в то время уже, в XIX веке, вы знаете вообще хотя бы Карамзин, вот я делал, кто такой, я делал передачи о том, как написал Репин свою знаменитую эту страшную картину «Иван Грозный убивает своего сына», и как к ней отнесся, и Победоносцев, и многие другие отнеслись. Я не хочу вас обижать, но у меня такое впечатление, что у вас, скорее всего, к Иоанну Васильевичу Грозному, государю, первому помазаннику, весьма поверхностные предвзятые отношения. И действительно, стоит об этом говорить. Допустим, Сергеем Васильевичем Перевезенцевым позвонил. Жалко, что Александра Николаевича Баханова нет. У него, кстати, книга тоже вышла. Сейчас не может он быть в эфире, он болеет. Но советую вам найти том нашего академика, старейшего, ученого, известнейшего, Игоря Яковлевича Фраянова. Называется «Драма русского царя». У меня этот том есть. Вот если вы прочтете его, мы тогда с вами поговорим потом, понимаете? Конечно, этот том мы не сможем выдержки зачитать. Но я обещаю вам хотя бы прочесть и разобрать послание братья Кирилла Белозерского монастыря, некоторые другие. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виталий Александрович.
Добрый вечер.
Вы, пожалуйста, не оправдывайтесь все время, потому что, вы знаете, такие вот люди иногда, без обид, конечно, мне напоминает изречение Казьмы Прудкова, который сказал, некоторые люди похожи на колбасы. Чем их начинят, с тем они и ходят. Но я не к этому говорю, а к тому, что вот мне хотелось бы обратиться ко всем верующим. Вот Рафаил Берестов, отец Рафаил Берестов, который на Афоне сейчас подвизается, он сказал, что нужно молитву читать по соглашению каждый день в 14 часов по московскому времени. Она такая коротенькая, я сейчас прочитаю ее. «Спаси нас, Боже, праведный, всех вместе, прости нам грехи наши общие и личные, верни нам обратно наше достояние, Россию, и помоги возродить ее, обрати врагов наших вспять». Аминь. Вот такая молитва, каждый день надо читать, поскольку вы говорите, что там 17-й год надвигается. Но не надо думать плохо. Я думаю, что ничего у них не будет. Все это развалится.
Спасибо,
и Господи. Будет все нормально.
Я тоже согласен с вами. Я думаю, что Господь все эти козни разрушит по молитвам святых царственных пучеников, всех новомучеников. И, конечно же, по молитвам и отца Николая Гурьянова, который молится тоже, и отца Иоанна Крестьянкина, отца Ивана Игнатенкова, они присоединились. Отца Германа Подмашинского, который бывал в этой студии вот этим летом. Уже год был, как батюшки нет с нами. Поэтому здесь у меня... Ну, оправдываю, понимаете, я не оправдываюсь. Просто когда люди не хотят даже слышать дух такой противоречия, я вот действительно могу только сказать одно. Вот 25 лет назад многие точно так же не хотели слушать о царе-мученике. А вот я хотел бы, чтобы наша слушательница запомнила эти слова, что через, ну, пройдет, не знаю, сколько лет пройдет, но вы увидите и новые исследования, и правда, и о грозном царе, как уже сейчас звучит правда о Григории Ефимовиче, царском друге, обязательно восторжествует. Поэтому я в этом смысле спокоен. Ну, а действительно, дорогие братья и сестры, хоть обстановка напряженная, но с нами Бог. И поэтому победа обязательно будет за нами. Да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерцев всех святых в земле российской просиявших и расточатся в разия. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.